Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И это код доступа, как всегда, по субботам. И главная наша сегодня тема – это, конечно, падение Ил-76. Все остальные темы – это будут ответы на ваши вопросы. Так что задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками и ставьте лайки. Про самолет подробно будем говорить, что это было. Я могу честно сказать, что хотя ваш покорный слуга практически с самого начала, ну, имела некоторую инсайдерскую информацию, о части, с которой я буду говорить, о части не буду говорить, потому что не могу. Но все равно у меня мнение несколько раз менялось. Два раза я потерла разные свои твиты, три раза меняла мнение. Сейчас, честно, попробуем обсудить с вами, что известно и что нет, потому что это вот как игра в мафию, кто врет. И напоминаю, что на сегодняшний момент точно известно, что первое, что Генштаб Украины признал, ну, де-факто признал, они это очень аккуратно сказали, но они просто гигантские молодцы с моей точки зрения. Они сказали, что да, направление ракет опасно, и они будут продолжать, подчеркиваю, продолжать уничтожать на том направлении средства подвозки ракет. Напоминаю, что вот единственное средство подвозки ракет, которое там было уничтожено, это как раз пока этот Ил-76, других каких-то не было. Что ГУР признал, что в этот день, да, был обмен, и вот вчера Руслан Левиев, когда он анализировал те очень небольшие отрывки видео, которые показал Следственный комитет, сказал, что да, его все в этом видео устраивает, что вот он не видит ничего странного в том, что такие маленькие тела, вернее, маленькие. И поскольку я ничего не понимаю в анализе информации, в отличие от Руслана Левиева, то тут я просто, вот мне его мнения достаточно. Итак, с чего мы начнем? 24 января, 11:15. Даже странно думать, что это было всего 3 дня назад. Самолет Ил-76 падает в Белгороде. Это было где-то в 50 километрах от украинской границы. И украинские СМИ немедленно очень сильно радуются. Украинская правда пишет, что это наша работа. Военные сказали, что это наша работа. Что на самолете везли ракеты для С-300. Затем Россия быстро объявляет, что везли украинских военнопленных. И я бросилась звонить, в числе прочего, скажем так, украинской стороне, людям, которые были очень близки к истории с обменом, которые в этот момент были в абсолютном шоке. И говорят, да, случилась вот такая вещь. И мне сказали примерно следующее по разным источникам, что да, должен был быть обмен, он должен был быть в 3 часа дня в Колотиловке, это КПП, что предыдущий обмен в Колотиловке 3 января был тоже с пленными, которые прилетели на самолете. И что было 2 самолета, один был из Чкаловского летел, это мне еще тогда сказали, я еще тогда написала в Твиттере, другой из Таганрога, соответственно, сбили тот, который московский, причем стреляли по обоим самолетам. Но поскольку на самом деле ракета была практически летели дальше, то второй самолет смог ее избежать и вернулся в Таганрог. 65 украинских военнопленных было на том самолете, который был сбит, согласно, кстати, официальному заявлению российской стороны, плюс команда, плюс 3 охранника. Напоминаю, что Ил-76 – это здоровенная вещь, которая вмещает в себя, по крайней мере, 167 человек. И то эти 167 человек – это десантники в полной выкладке. И только если у этого Ил-76 одна палуба, а бывает еще конфигурация с 2 палубами, тогда туда влезает 220 человек. Соответственно, возникает теоретическая возможность, что этот самолет действительно мог вести что-нибудь, кроме военнопленных. Очень большой вопрос вызывает количество охранников на самолете. И, соответственно, 3 вопроса, очевидно, возникают. Первое, что именно случилось? Была ли ракета украинская или нет? А второе, были ли в самолете пленные и достаточно ли тех картинок с трупами, которые нам показали, и там, как сажают людей в самолет? И третье, даже если это действительно украинская ракета уничтожила борт, то какая вероятность, что это была подстава, что с бортом было что-то не так и так далее. И вот это мы сейчас и порассуждаем вместе. И первое, в чем я уверена или почти уверена. Чем был уничтожен Ил? Ответ украинской ракеты. Почему элементарно, Ватсон? Потому что, во-первых, Генштаб Украины это фактически подтвердил в первый день, что, подчеркиваю, является подвигом. То есть вот если в случае с Боингом Путин врал, говорил, что там этот СУ, украинский СУ, Генштаб сказал, сбивали и будем сбивать. Плюс, заметим, это замечание Майкла Накина, которое я советую обратить внимание, что вообще-то российское поведение тоже удивительно, потому что все российские потери Россия никогда не признавала. Вот про тот же самый потерянный Ан-50, о котором мы только что будем говорить чуть попозже, не признавали. БДК Новочеркасск, он чуть ли не до сих пор числится поврежденным. Вот тут Россия немедленно признала потерю этого Ил-76. Кроме этого, вот когда буквально в первые часы, когда был шок, а это важно, спрашивают люди в первые часы, когда происходит шок, я немножко отвлекусь и расскажу вам историю, когда однажды мой приятель летел на частном самолете. Своем. Ну, не приятель, знакомый, скажем так, это я что-то громко сказала, приятель. Он летел на этом самолете, при взлете отодралась у самолета дверь. И летчики еле-еле, ну, то есть все чуть не вылетели в эту дверь. Понятно, что если бы дверь отодралась полностью, она открылась, а если бы она отодралась, то она бы могла снести все что угодно, двигатель, крыло и так далее, все бы погибли. На взлете это произошло. Ну, кое-как самолет посадили, пилот вылез на карачках, обнимает бетон, и тут мой знакомый понимает, что вот он либо сейчас услышит, почему это произошло, либо никогда не услышит. Он подходит к пилоту и говорит: а что случилось? А пилот так долбится о бетон и говорит: вот, так сказать, не зря же эта чертовая лампочка, что дверь не закрыта, мигала. Потому что, естественно, через 2 часа пилот бы пришел бы в себя, ничего этого не сказал, и всегда бы с квадратными глазами говорил: не знаю, что случилось. Так вот, соответственно, что произошло? Напоминаю, что накануне, ровно накануне катастрофы, Россия 41 ракету запустила по Украине, и две из них были, это АХ-59, которые были запущены 2 российскими Су-34, именно с этого позиционного района. Соответственно, сейчас практически трудно сомневаться, что украинцы решили сделать ловушку, что они послали Патриот. Ну, менее вероятно, что это была какая-то другая вещь, это, например, С-300. Они, этот, видимо, бродячий тот самый Патриот, это вот та самая стратегия, которую Украина применяет уже несколько недель, которые приносят действительно очень хорошие результаты, причем даже не несколько недель. Помните, еще давным-давно сбили 5 бортов, 2 вертолета, 2 самолета и еще один. Еще было это дело в Брянской области, потом, соответственно, около плацдарма в Крынках сбили самолеты, потом вот пострадал этот А-50, который был, и Ил-22 еле-еле долетел поврежденный. Соответственно, было очень много спекуляций на тем, чего это такое. Ваш покорный слуга говорила, что это, наверное, F-16 появился у Украины. Вот теперь, после всех этих событий, можно сказать, особенно когда российская сторона сказала, что да, было запущено 2 ракеты оттуда и оттуда. Это, очевидно, такой бродячий патриот, который специально для этого выделен, который работает на пределе дальности. И, соответственно, идея была такая, что вот из этого позиционного района запускают ракеты, давайте подкараулим. Плюс вторая вещь, Белгород – это большой военный хаб. Обратите внимание, это вообще стратегия Украины последнее время. Вот там была большая дискуссия, когда президент Зеленский говорил, что нельзя только стоять в обороне, надо нападать. Соответственно, генерал Залужный говорил, что надо стоять в стратегической обороне. Но если вы посмотрите, что на самом деле происходит, то видно, что эти 2 человека говорят абсолютно одних и тех же вещах. Просто, значит, как это в одной известной истории, у хомяка пиар получше. Речь идет о стратегической обороне Украины, плюс попыток уничтожения российской логистики, в том числе на территории самой России. Потому что, ну, совершенно ясно, что эту войну невозможно закончить просто в окопах, невозможно даже как-то нагнуть Путина, рассматривать вариант перемирия. Если не уничтожать российскую логистику на территории Российской Федерации, это стратегия Залужного. Это единственная стратегия, которая могла бы хоть как-то сдвинуть весы, поэтому так просят атакамсы, поэтому так пытаются украинцы и довольно успешно сейчас мы видим атаковать какие-то нефтехранилища какими-то дронами. И вот это, очевидно, в рамках стратегии был атакован большой логистический хаб. Обратите внимание, что перед этим, несколько месяцев назад, когда в Украину привезли атакамсы, тогда тоже выбили вертолеты дроны в Бердянске и поближе к границе, и после этого вертолеты начали базироваться дальше. И, собственно, в этом вся была идея использования этих атакамсов. В данном случае этот Патриот, эта засада, очевидно, должна была преследовать ту же самую цель. Вот тот самый Белгородский военный аэродром, который использовался Россией так безнаказанно. Все, ребята, вы теперь должны куда-то далеко отъехать. Тем более, что действительно в этом аэродроме постоянно разгружаются С-300. Соответственно, можете себе представить, что логистика, даже если просто они будут разгружаться где-то подальше, логистика будет похуже. И, соответственно, вот... Понятно, что случилось. Это должна была быть блестящая, очередная блестящая операция Украины, но оказалось, что это самолет с пленными. Ну, точнее, мы еще будем рассматривать, был ли это самолет с пленными, хотя, как вы можете заметить, потому что я говорю, мне это кажется практически, ну, то есть, мне это кажется, есть... это был самолет с пленными. Очень может показаться, что эта ситуация похожа на М-17. О, простите, господи, что я говорю, MH17, включая, конечно, вот это вот, помните, как там Стрелков Гиркин говорили, птичка пад, радовался, а потом все это потирал. И точно так же украинская правда радовалась, но разница капитальная, потому что напоминаю, что MH17 – это гражданский рейс, он был сбит на территории Украины, эта территория не была закрыта для гражданских полетов. Он был сбит оружием, которое незаконно провезли на эту территорию и которое там формально, по крайней мере, понятно, что у него была военная российская команда, но, по крайней мере, формально находилась по территории каких-то уже совсем странных боевиков. Ил-76 – это военно-транспортный самолет, который был сбит в зоне, которая была закрыта для всего гражданского трафика. Он был сбит в середине войны. Это абсолютно законная военная цель, вне зависимости от того, к нем находился. Что произошло, тоже довольно очевидно, потому что люди, которые отвели обмен пленными, ну, у них не было никаких шансов знать, что где-то рядом в засаде сидит Патриот. Соответственно, команда Патриота тоже ничего не знала о готовящемся обмене, потому что есть такая штука, которая называется компартментализация. Вот в советских НИИ в одной комнате не знали, что делают друг. Если вы представляете себе, как уровня секретности вот эта операция, когда куда-то везут Патриот, ну, понятно, что мог сделать ГУР, он мог позвонить что? Позвонить в Генштаб и сказать, ребята, у нас тут намечается обмен пленными, и кажется, этих пленных в прошлый раз везли по самолетам, так что, пожалуйста, вот у вас там случайно нету Патриота в засаде? Ну, соответственно, Генштаб тоже, сидячи, посылая кого-то в засаду, ну, я не знаю, это был Генштаб или чья это была операция, посылая в засаду Патриот, тоже, наверное, не спрашивал ГУР, ребята, у вас тут нету случайно обмена пленными? То есть это очень важный момент. Вот российская сторона настаивает, что Украина знала. Но, во-первых, ей не совсем веры есть, потому что российская сторона – это та еще сторона. Но без знали это технически невозможно. Вот информация, к сожалению, она находится в разных ящичках. Более того, я обращаю ваше внимание на то, что глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, цитирую, украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена, а дальше он произносит потрясающие слова. За 15 минут до выхода самолета в зону им была передана полная информация. За 15 минут? Это официальное заявление России, что информация была передана за 15 минут. Если представляете себе, вы офицер ГУР, вы занимаетесь этими самолетами, за 15 минут вы узнаете, что оно летит. Ну вот вы позвоните за эти 15 минут и будете расспрашивать, а у вас там в засаде Патриот не стоит. Это просто да, невозможно. Это для меня очень важный момент, потому что вот Майкл Наки, он сказал, что с его точки зрения ответственность зависит от того, знала или не знала Украина формально, была она предупреждена или не предупреждена, что пленные летят самолетом. С моей точки зрения нет, потому что вот из-за этой самой компартментализации, как ваша покорная слуга сказала, вот это называется трагедия. Я говорила, что мы, если вот такой с христианской делой, черное-белое, белое-черное, очень любим всегда найти обязательно, что кто-то вот 100% виноват, а другой белый-пушистый. Мне очень часто, это, не все, это действительно часто бывает в нашей жизни, когда есть какой-то 100% злодей, Но бывают в жизни другие ситуации, вот ровно те, которые описаны в греческих трагедиях. Когда есть рок, есть фатум, есть судьба, есть ужаснейшее стечение обстоятельств, которое реально нельзя переменить. И в этом смысле, вот если сравнивать то, что произошло с MH17, то я бы сказала так, вот есть два разных ДТП. В обеих ДТП погибла маленькая девочка. Но в одном случае пьяный водитель надрался, если выехал на левую сторону дороги и ехал со скоростью 200 км в час, и сбил девочку. А в другом случае водитель ехал, соблюдая полный скоростной режим, просто со всеми осторожностями. Девочка выскочила на дорогу в месте, где он никак не мог ее видеть. Результат один и тот же, но на самом деле степень вины совершенно разная. Понятно, кто пьяный водитель, а понятно, кто в данном случае водитель был трезвый. Последствия какие? Соответственно, очень важные, потому что обратите внимание, кстати, вот что вчера говорил нам Михаил Подоляк, что на что сейчас будет напирать Кремль. Он будет напирать на то, что вот нельзя давать Украине патриоты, потому что вот смотрите, как они их использовали, немедленно лишите ее ПВО и так далее, и так далее. И вот для Путина это такой черный лебедь, который прилетел в Украину. Я надеюсь, и я думаю, что вообще в роль таких единичных событий для изменения долговременной стратегии она обычно переоценивается, потому что из-за единичных событий долговременных стратегий не меняют. И, соответственно, Украина просто сказала, что он не будет менять эту стратегию. И я также думаю, что вне зависимости от того, что сейчас думают Соединенные Штаты, ну, вряд ли это как-то сильно повлияет на поставки ПВО. Но дальше мы переходим потому что, понимаете, самое страшное во всей этой истории, еще раз повторяю, надо, конечно, с этого начать, это вот эти 65 человек, которые сидели в российских тюрьмах. Мы знаем, как в этих тюрьмах относятся к украинским пленным. Ужасно. Их пытают, они не доедают. Вот у нас, надеюсь, будет Владимир Осечкин, мы с ним об этом тоже поговорим. Была вот эта идея путинская затеять процесс а-ля 37-й год, на который, соответственно, в начале войны, почему так ужасно обращались с украинскими пленными? А так как это вообще невозможно. Вообще у Путина, судя по всему, вот действительно ощущение, что как бы, кто ему сопротивляется, те уголовные преступники. Помните историю с Савченко? И много раз я слуга обращал внимание, что очень часто, даже когда какие-то видео публикуют, особенно Z-канал, они говорят, украинские боевики или там грузинские боевики про 2008 год. Это настолько ужасно, это настолько чудовищно, потому что я всегда говорила, есть рыцарское отношение к противнику. Кстати, оно всегда является именно, то есть нельзя, чтобы ты относился к противнику, а как монголы относились к противнику, потому что если кто-то им противится, значит, все земли принадлежат монгольскому хану. Но если кто-то им противится, значит, тот преступник, восставший против его власти. Вот примерно так у него Путина, что он правитель Советского Союза, а все, кто против, это какие-то нацисты и так далее. Соответственно, вот да, так обращались с украинскими военными пленными, это, ну, я не знаю, не считаю монголов, это действительно какая-то абсолютно беспрецедентная вещь. И вот эти люди все это вытерпели. Сейчас, слава богу, Путина сорвался. Ну, там какие-то процессы идут, но они, в общем, незначительные. Это не то, что вот клетки в Мариупольском театре, которые готовили. И начались вместо этого обмены. И эти люди находились в 4 часах от свободы, все это вытерпев. В 4 часах. В 3 часах 45 минут. И вот их ошметки разметаны по полю. И, соответственно, естественно, поскольку это очень болезненная история, и поскольку Россия при Путине Буча, в Мариуполе Путин рассказывает, что они бомбили себя сами. Каждый раз, когда попадает куда-то российская ракета, оказывается, что это военная цель. Последнюю историю, я, наверное, все видели, когда московский комсомолец написал, что в Харькове российские попали по военным объектам, закамуфлированным под жилые дома. И рядом вот эти пятиэтажки или девятиэтажки, раздолбанные ракетами, закамуфлированные под жилые дома. И, соответственно, поскольку российской стороне она много раз отличалась, и об этом мы тоже поговорим отдельно, будет очевидно, то есть уже есть две теории, отчасти конспирологических. Первое, что Россия Украину заманила в ловушку, и что специально вот самолет устроен как привлекательная цель, мне эта теория кажется абсолютно невероятной по одной простой причине. Ну, если бы Россия знала, что там туда едет Патриот, Патриот является, ну, такой целью par excellence для российской авиации, для всего чего угодно, что, конечно, постарались бы немедленно этот Патриот выловить и уничтожить и с торжеством показывать. А вторая теория тоже совершенно понятна. Это будет она утверждать, уже утверждает, что да, на самом деле там и не было никаких военнопленных, а вот после того, как самолет упал, то, соответственно, был отменен обмен, и Кремль все это повесил на украинцев. Соответственно, и мне кажется, что есть один важный аргумент против этой теории, а именно после того, как все было отменено, очень просто, то есть после того, как взорвался самолет, было просто очень мало времени для такого дьявольского плана. И вот тут я вижу очень интересную вещь, потому что помимо того, как проходили часы, проходили сутки, и разыгрывалось публикации видео, его и сейчас довольно мало, я видела очень интересную вещь, что настроение многих моих собеседников, именно украинских, менялось от первого шока. Да, там надо разобраться, где тела, почему мы не видим тел, и вообще, да, когда есть тела, тела какие-то не такие, но тем не менее, в ответ на мой вопрос, а скажите, пожалуйста, сколько времени прошло с того момента, когда упал самолет, до того момента, когда раздался звонок, вот теперь уже постфактум ясно, когда раздался звонок, что, ребята, что случилось? Вы сбили самолет с пленными, обмен отменен. Мне ответили 5 минут. Но я не знаю, это было 5 минут или 10, но тем не менее ощущение 5 минут. Соответственно, возникает вопрос, а почему после, да, и если говорить 5 минут, к этому мы можем прибавить, что вот этот вот список, который Маргарита Симоньян опубликовала, в 11 часов 15 был уничтожен самолет, в 2 часа она опубликовала с чем-то, сейчас я точно не помню список. То есть вот все равно очень небольшое временное промежуток. Конечно, что сейчас бросается в глаза, что вот после того, как Кремль все это объявил, и еще много чего вещей наговорил, которые мы отдельно будем рассматривать, вдруг все исчезло, никаких доказательств долгое время не проводилось, и, соответственно, у меня было три объяснения этого. Первое, что действительно что-то было не то, и вдруг там действительно были снаряды, и кто-то сначала сказал, а потом задумался, как это подтвердить. А мне было, что идиоты не умеют вести пиар. Ну, в общем-то, как-то действительно Кремлю, заметим, сложно убедить своей точки зрения окружающее население, которое живет за границей Российской Федерации, а не внутри. Ну и третье, что Кремль пытался украинцев заманить в ловушку. Потому что, конечно, российская пропаганда стала причиной языцех во всем мире, когда она начала рассказывать про MH17. И вот просто можно себе представить, как Путин уже ожидал, что вот сейчас украинцы скажут, что нет, этот ракеты не наши, русские сами сбили, это нарочно, чтобы не отдавать. И они сейчас вот в войне, в тоске влезут в ловушку. И вот тут самое важное, интересное, что я вас прошу обратить внимание, что украинцы в эту ловушку не попали, потому что, повторяю, сначала Генштаб сказал, что да, они будут продолжать сбивать такие цели, особенно на Белгородско-Харьковском направлении. То есть практически признали, что ракета Украина. А потом опять же ГУР сказал, что туда, значит, обмен немножко попозднее. Соответственно, Украина нигде и никогда не говорила до сих пор и вряд ли скажет, что да, мы признаем, что мы сбили самолет с военнопленными своими собственными, но обратите внимание на уникальность ситуации. Она близко не то, что этого не обязана. Они не знали, что это был самолет с военнопленными. Они не знают это до сих пор с технической стороны, потому что все бремя доказательства на российской стороне. Это не та сторона, известна своей правдивостью. И вот по мере того, как Украина ничего не говорила, что можно было бы пришить, российская сторона выглядело все более и более странно. Вот то было там, кто кого переглядит. А потому что если Россия хотела добиться идиотских заявлений, то она их не получила. Что сказал? Требовал международного расследования. Без проигрышный ход, потому что Путин вряд ли согласится на международное расследование. И тут мы встречаемся с очень интересным действием, потому что есть одна очень важная вещь, чему нас научила не только эта война, идущая в моем эфире и воспринимаемая через соцсети. Она нас научила, что эмоции людей большей частью для очень многих групп людей гораздо важны восприятие ими фактов. И эмоциональные люди не просто образуют свои собственные группы, которые обмениваются какими-то, придумывают себе какие-то факты, фактоиды, но эти люди давят очень на общественное мнение. И вот эффект, это огромный эффект, которому мы еще поговорим чуть-чуть попозже, но это эффект, связанный с тем, что вот нервная система нам дана, чтобы реагировать на реальность. А тот мир знаковых систем, в котором живет человечество, очень часто устроен так, что он может реальность отрицать. И соцсети являются таким резонатором, который это отрицание реальности усиливает. И очень соблазнительно сейчас будет огромное количество людей, которые, с другой стороны, будут предлагать крайне маловероятные, но зато очень эмоционально удобные версии событий. И вот к этому мы вернемся. Сейчас я скажу очень коротко, что вот есть, собственно, военные последствия. И вот понятно, на что будет рассчитывать Кремль. Стратегия Украины – это оборонительные бои на линии фронта и вышибать логистики. Украина пытается это делать. Соединенные по этому поводу не очень счастливы. И, соответственно, вот то, что... Вот то, что случилось в Белгороде, должно было быть еще одной операцией, типа там, как сбили А-50 или как уничтожили Новочеркасск. Это штучные операции. Соответственно, вот это военные последствия. Сейчас, одну секундочку. А второе, это, как я уже сказала, я возвращаюсь к эмоциональным заявлениям. И давайте рассмотрим эти эмоциональные заявления и фейки, которые разгоняются со всех, из тех и других стран, и которые являются очень эмоционально востребованными. Но прежде всего начнем с российских заявлений. Они разгоняются где-то, опять же, в российских всяких Z-пабликах. Одно я видела, что, дескать, за пультом управления «Патриота» сидели сами натовцы. То есть даже не украинцы сбили, а американцы аж сами сбили. Если можно, я даже это не буду комментировать, но это просто вот очень характерно, потому что Путин любит рассказывать, что он сражается с Америкой, но вот как же, вот рассказали, что сражается с Америкой. Очень другая еще история, которую разгоняют, что сбили, дескать, нарочно украинцы своих пленных, чтобы в плен не сдавались. Если можно, тоже я не буду комментировать, потому что это какая-то лютейшая жесть, потому что понятно, что последствия, даже если это не будет доказано, последствия для имиджа нынешней украинской власти, опять же, в силу эмоциональных последствий этой страшной трагедии, они все равно очень велики. Потому что хоть я и сказала, что с MH17 это несравнимо, понятно, что будут сравнивать. Но фейков я отдельно хочу разбирать, потому что это интересно, как они рождаются. Ну, во-первых, в тот же день появился рассказ, что не летел из Жуковского, что он из Сирии, и то ли из Сирии, то ли из Белгорода. Точнее, значит, была одна история о том, что этот самолет взлетал из Белгорода, и надо сказать, что она была на фактах. Она была основана в том смысле на фактах, что вот эта пленка, видео с падением самолета, если его проанализировать, в этом видео самолет летит скорее в сторону от границы. Как могу только повторить вслед за Русланом Левиевым, это действительно ничего не значит, потому что, во-первых, самолет мог нарезать круги перед посадкой, а во-вторых, самолет мог изменить направление движения уже когда он падал. Кроме того, нашли какой-то другой борт, который не имел отношения, просто другой был номер у этого борта, увидели, что этот борт летел из Сирии, нарисовали, что, дескать, он летел из Сирии в Белгород, но вот типа тоже очень странно, ну а что, из Сирии, из Белгород кто-то повезет ракеты? Но просто, чтобы поставить в этом точку, помимо того, что это просто фактически не тот первый борт, был просто тот, который сирийский был, у него просто другой.
Картинка есть с другой камеры, идет нормально.
То есть картинку вы показываете?
Секунду! Картинка
Да.
появилась, теперь все
Так,
нормально.
и звук появился. Так, очень
Да,
хорошо.
все
Да.
появилось. А что это было? Я вообще не понимаю.
Да,
Похоже, что
извините.
у вас интернет.
Да, господа, да, соответственно, вот видите, звук был, нет звука. Извините, пожалуйста, это есть проблемы у нас со связью. Я не знаю, на какой моменте я остановилась, но я напоминаю, о чем я говорила. Я говорила о том, что родственники пилотов поговорили с российскими изданиями, подтвердили, что самолет вылетал их сегодня из Чкаловска в Подмосковье. Извините, я где-то сказала про Жуковский. Конечно, еще раз повторю, Чкаловск, Чкаловск. И, соответственно, вот тут мы должны, думаю, поставить точку и сказать, что да, самолет вылетал из Чкаловска, если на нем должны были быть, по словам ЮСа, улететь важные чиновники, они не полетели, а самолет полетел на обмен, ну, с кем он полетел? Очевидно, с пленными. Второе, сразу стала распространяться история, опять же, в телеграм-каналах, вот такой вот дым войны, что были какие-то люди, что было то ли 15, то ли 18 человек в подданных списках, которые опубликовала Симонян, что они были уже обменены. Во-первых, это просто неправда. Вот это действительно сразу новая газета «Европа» и важная история. Действительно стали проверять списки и увидели, просто они проверили 15-18 человек и увидели, что один из этих людей, если можно, я не буду его называть, потому что сердце разрывается, он действительно фигурировал и в списках обмененных 3 января, и вот в этом списке. Но, соответственно, возникает вопрос, ребята, первое. Если списки неправильные, то почему ГУР не опубликует свои списки? Ведь уж что-что, а списки согласовывают заранее до обмена, должно было быть обменено 192 человека, соответственно, ГУР всех этих людей видит. Кроме того, если списки неправильные, то предъявите нам эти 18 или 15 человек, которые живы, не предъявили, не 18, не предъявили этого человека, или стало и вообще, собственно, а можно узнать это как бы о чем? Если Россия публикует неправильный список, то это о чем, что доказывает? Но, судя по всему, список был вот правильный, более или менее. Плюс стало распространяться, что, дескать, пленных никогда не возят самолетами. Ответ: в прошлый раз их возили самолетом прямо в Белгород. Это все инфошум, это все испорченный телефон. Это все выдавание желаемого за действительно. И все это не очень важно. Но вот что важно, на мой взгляд. Я так долго думала над этой историей, что я для себя вдруг определила принцип, который мне кажется очень небезынтересным. И я совершенно уверена, что у того, что я сейчас скажу, есть какие-то важные правильные математические формулировки. Если кто-нибудь из моих людей вот знает информатику или физику, или математику, наверняка там вот есть какой-то принцип, который есть об этом. Принцип, который я хочу сформулировать, называется принцип всеведущего и всемогущего лжеца. Что я имею в виду? Вот представим себе, что все это было подстроено Россией нарочно. То есть Украина сбила самолет с ракетами, и в этот момент, дальше что в этот момент? В этот момент, вдумаемся, некое абстрактное существо, назовем его X, в тот самый момент, когда был сбит самолет, он знал про обмен. Допустим, это был российский военный, который занимался обменом. А он одновременно узнал, который занимался ракетами, который занимался перевозкой ракет, и вот он узнает, что самолет с ракетами сбит. И он одновременно должен был заниматься обменом, или, по крайней мере, об обмене знать. И он вдруг, значит, сообразил сделать такую штуку, и он принял это решение практически мгновенно, потому что, вот, как говорят мои собеседники, через 5 минут, ну, Маргарита Симонян опубликовала список, по-моему, через 4 часа, меньше, чем через 4 часа, и он принял решение это событие подделать, и этих 65 человек, которые перевозились каким-то другим способом, неизвестно, самолетом или нет, куда-то отделить, значит, которые в этот момент двигались к Белгороду, их изолировать и убить. И убить таким способом, потому что, например, напоминаю, потом надо будет выдавать тела. Убить, вдумайтесь, таким способом, чтобы тела, которые будут потом выданы, носили следы падения с большой высоты и взрыва именно в самолете. То есть там с какими-то остатками авиационного топлива, какими-то кусочками вот всего этого в теле. То есть, еще раз повторяю, да, и вот потом все кусочки тел надо было успеть привести, разложить так, чтобы все это казалось непотревоженными, а нагнать какое-то большое количество машин, которые все это будут располагать среди обломков самолета. То есть такая представление о мире предполагает, что вот существование некого всеведущего и всемогущего лжеца. А вообще, это очень характерная черта конспирологических картин мира, что вот некоторые религии предполагают существование всеведущего, всемогущего Бога, а, соответственно, некоторые светские религии, они предполагают существование всеведущего и всемогущего лжеца. И согласитесь, причем этот лжец принимает решение в период времени, который стремится уверенно к нулю. И, соответственно, гораздо проще предположить, что не бывает никакого всеведущего и всемогущего лжеца. А если вот есть события, а есть просто события, и информация об этом событии совпадает с самим событием. Современный цифровой мир прозрачен. Это ведь нам кажется, что ну вот мы не знаем, что происходило на поле, мы не знаем, что происходило с ракетами, мы не знаем, как этих везли людей самолетами. Но, как мы знаем, например, американцы слушают почти все. И вот эти бы решения, принятые нашим гипотетическим всеведущим и всемогущим лжецом, они, конечно, оставили бы гигантский цифровой след в том месте, в котором в этот момент, наверное, очень много слетело шпионских спутников. А вот еще раз повторяю, там, какое самое простое объяснение тому, что в день обмена, через 5 минут после поражения ракеты и самолета, российская сторона обменила обмен, или хорошо, если, значит, это преувеличение, то через 3 часа опубликовала списки, через 2 дня показала куски тел. Ответ в данном случае самый простой способ. Вот сложно сфальсифицировать такого размера информацию о таком событии, гораздо проще предположить, что информация была самим порождена событием. Ну и, собственно, еще две вещи, которые я уже сказала, что да, наверное, будут у Украины проблемы с использованием патриота. Почему я все время так говорю о патриоте? Ну, потому что просто по дальности я подозреваю, что это мог быть только патриот. И да, это такой, конечно, подарок Путину. И я хочу вернуться вот к этой страшной ситуации, когда люди погибли в 4 часах от свободы. И напоминаю, что была очень большая пауза в обменах пленных. Они только-только буквально возобновились. Теперь думать, что будет дальше, потому что просто российская сторона ушла со связи. Вот по поводу этих больших обменов, правда, на фронте продолжаются обмены. Вот позавчера обменяли, вчера, по-моему, обменяли 80 тел, 80 на 80, но это просто вот обыкновенные фронтовые обмены. И последнее, наверное, что я хочу сказать, что вот обратите внимание на что, как раз по поводу информационного шума. Очень хорошо была видна в этой истории большая разница между российской реакцией на тяжелые события, на «Черного лебедя» и украинской реакцией. Потому что в случае MH17, значит, Путин сказал, ничего не знаем, это был суд, трупы, потом, значит, трупы были не свежие. Но вот, кстати говоря, да, о нездоровых реакциях, люди, которые в чем-то виноваты, это же любимая тема и Гиркина, и Безлера, что трупы были не свежие, это их как-то подставили. Они точно знали, что бухта был, поэтому они не могли говорить, что это суд, но они говорили, что это их как-то подставили. И мы видим совершенно другую украинскую реакцию. Да, просто вот в какой-то момент мне казалось, что Украина прямо вот еле-еле по касательной вот все это обогнула, потому что, наверное, было большое искушение сказать, я не я, лошадь не моя, мы не стреляли. Очень четко, да, ракеты будут использоваться на этом направлении, сказал Генштаб, да, обмен был и был отменен в последнюю секунду, сказал ГУР. А все остальное, сказал Зеленский, пожалуйста, международное расследование. И обратите внимание, что ведь почему Кремль потихонечку стал выпускать информацию, были опубликованы хотя бы первые эти видео. Мне кажется, что там люди поняли, что вот они еще несколько дней помолчат и ничего не покажут. И они вообще никогда никому ничего не смогут доказать. То есть еще последние 3 тейка. Значит, первое, что произошло? Повторяю, произошло с моей точки зрения то, что украинский патриот, который сидел в засаде скорее всего, или на Су-34, который будет запускать ракеты, или на грузовые илы, которые эти ракеты возят в важнейший логистический хаб Белгород, и цель которого была, чтобы Россия прекратила использовать Белгород как логистический хаб, разрушить логистику, не знал о том, что в этот день происходит обмен, и не мог знать. Тем более, что даже, как говорит Картополов, если Украину предупредили, предупредили за 15 минут до вхождения в самолета в пространство. А второе, какова была российская реакция? Похоже, они попытались поймать Украину в ловушку, Украина не поймалась. Третье, все-таки ответ Украины абсолютно нормальный, создает доверно намеренно почву для разных конспирологических теорий. И здесь для меня вот очень важная теория большого всеведущего лжеца. Мне очень интересно мнение. Я просто практически уверена, что то, что я пытаюсь здесь объяснять на пальцах, имеет какие-то хорошие математические модели, связанные с информацией о событиях и событиями. И здесь, конечно, четвертое была совершенно правильная, единственно возможная для Украины военная стратегия. И вот связанная, как я уже сказала, с этими засадами. И, конечно, вот мы будем смотреть то, что происходит дальше, потому что я уверена, что будут продолжать писать люди, что да нет, это значит все, трупы были не свежие, трупы подложили. Вот здесь я еще раз вижу в современном мире ровно то, что я постоянно изучаю в древнем. Победу эмоций, победу коллективного мнения над действительностью. Вот в Откровении Иоанна Богослова есть одна потрясающая сцена, когда он говорит, что посреди Иерусалима были распяты два праведника, а потом на третий день они воскресли, и это видел весь Иерусалим. Ну, скорее всего, он говорит вполне о реальном событии, естественно, не в связи с воскресением, с распятием двух сыновей Иуды Галилеянина, которые были одновременно апостолами Иисуса Христа, которых, значит, это распятие апостола описывает Иосиф Флавий, они были еще и на четвертой секте. Дело не в этом, это было реальное событие. Но ведь, значит, были же какие-то совершенно реальные люди, которые про это событие говорили, что мы видели своими глазами, как они воскресли. Я уже не говорю о том, что про воскресение самого Иисуса Христа. Как сказал один из скептиков, который в III веке был противником христианства. Ребята, а если он у вас воскрес, а чего он у вас воскрес и явился только вашим апостолам, чего он не явился римскому сенату? Мы просто все тут упали на колени и тут же в него уверовали. Чего он явился только вашим апостолам? Только тем людям, которые были очень заинтересованы распространять слух в том, что он воскрес. Но, как мы видим, вот это вот странное обстоятельство ничуть не помешало вот этой истории восторжества. Уже 2000 лет она рассматривается практически как абсолютно неоспоримая. И я к тому, что вот когда я все эти вещи изучала в древности, у нас даже есть специальный стрим «Фальсификация истории» про Константина в Дар, очень смешно. Я привыкла думать, живя в рациональном мире, что да, есть какие-то вещи, которые завладевают людьми, вот типа массовых идеологий, типа коммунизма, типа нацизма, но в принципе наш мир стоит на пути прогресса. В принципе, вот идеальное литературное произведение нашего мира – это детектив, где распутывается преступление, где всегда есть преступник и где всегда есть логические доводы. И вдруг мы снова возвращаемся в мир, ну, правда, этот мир был описан еще в «Восстании масс», в котором мнение толпы и эмоциональная реакция гораздо важнее, под эмоциональную реакцию подстраивается все. И вот мы видим, например, как до сих пор существуют люди, которые... 20% у американской молодежи считают, что Холокоста не было. 20% американской молодежи не в путинском... Не в путинской России, где людям морочат голову телевизором, а вот эти люди, которые обитают в свободном мире, ну вот они смотрят ТикТок, и там, значит, это им рассказали. Они об этом из ТикТока и от друзей узнали. И конформность мнению группы для них гораздо важнее. Или, например, мы видим, что после 7 октября те же самые люди, кстати, как правило, которые 7 октября страшно радовались и плясали при виде трупов обнаженных мертвых евреек, они говорят, да ничего не было, ничего не было. А где ваши доказательства? И согласитесь, что если вот есть спрос на это, что 7 октября не было, там, типа, никто никого не убивал и не насиловал, а это при таком объеме видеодоказательств, снятых самими террористами, то если мы приложим эту историю к ситуации, когда Россия, когда путинская Россия, которая начала с, ну, не начала с MH17, которая рассказывала про MH17, которая рассказывала про Бучу, что украинцы устроили ее сами, про Мариуполь, что украинцы разбомбили его сами. А вот, соответственно, репутация настигает. За репутацию приходится отвечать. А Чезаре Борджа, вероятно, не совершал даже десятой доли тех убийств, в которых его потом всех обвинили. Но обвинение в том, что он систематически вместе со своим папочкой отправлял на тот свет кардиналов с помощью яда, чтобы завладеть их добром, оно, мягко говоря, не на пустом месте выросло, но, конечно, нескольких лишних ему приписали. Сначала вы работаете на репутацию, потом репутация работает на вас. Вот я думаю, что, конечно, это тот случай, а когда в данном случае это репутация Путина настигнет, и обратите внимание, например, как CNN, очень, которая там, например, рассказывала, что да, конечно, вот Хамас, больница, какая-то была больница, которую они объявили, что там погибло несколько сот человек со слов Хамаса, потом значит, как-то тихо-тихо отползли назад. Так вот, CNN со слов Путина совершенно не спешила рассказывать, что да, самолет грохнули украинцы. Тем не менее, вот на этой передаче я как могу пытаюсь выяснять, что именно на самом деле происходит. И вот еще раз повторяю, прошло всего несколько дней, еще будут дальнейшие подробности. Я, конечно, к этому еще возвращаться. Мы будем, вы наверняка, наши слушатели, будете к этому возвращаться. Нет, стоп, одну секунду. К этому возвращаться, потому что я могу честно сказать, что вот я в среду буквально через очень короткое время инсайдерски знала, что произошло, но даже я, даже ваша покорная слуга, к вечеру засомневалась, потерла свой первый твит, который абсолютно точно описывал, что произошло. И там стало ездить по ушам людям, а там, типа, вы уверены, типа, вы не уверены. Соответственно, уж если я, еще раз повторяю, ну, какие-то вещи знаю, меняла свое мнение, то что уж там людям, которые просто за всем этим следят по интернету и, соответственно, получают информацию оттуда, не имеют возможности ее проверить. Иногда эта непроверенная информация кажется очень правдоподобной. Да, вот мне говорят, что этот принцип называется бритва Оккама. Из всех возможных объяснений причин событий нужно выбрать самую простую, откинув конспирологические теории, пишет мне Александр. Про бритву Оккама, Александр, я, конечно, знаю. И я все-таки хочу сказать, что вот то, о чем я говорила, теория всемогущего и всеведущего жреца, она сложнее, чем бритва Оккама. Она подразумевает, что вот есть некоторое событие, и что вы фальсифицируете, пытаетесь сфальсифицировать это событие каким-то способом, и что когда там, вы начинаете думать о том, как это можно сделать, а событие это сложное, и вам надо обладать гигантским количеством информации для того, чтобы одно связать с другим. А как я уже сказала, тут, видимо, там, вся проблема с украинской стороны была в том, что ГУР не позвонил и не мог позвонить тем людям, которые отвечали за Патриот. Условный Патриот. Вдруг это был RST, хотя что-то мне подсказывает, что это был Патриот, а не RST и не S-300. Соответственно, задавайте вопросы. Если можно, все-таки мы немножко вернемся от самолета. Вот у меня тут есть вопрос про группу B2 антивоенную российскую, которую задержали в Таиланде и хотят выслать обратно в Россию. Ну, видимо, это... Ну, помимо всего... Ну, слушайте, что тут комментировать? Российские посольства неустанно борются против всех россиян, которые антивоенно настроены за рубежом. Я надеюсь, что их обратно в Россию не вышлют. Но, конечно, это они делают специально, чтобы люди не выступали. Я, например, напоминаю, какие были, вот когда Шендерович, где-то он в Латвии или Литве выступал, там какие-то специальные были люди, которые его же забрасывали чем-то там. Но тоже это было, видимо, вот связано с такими вещами, чтобы антивоенно настроенные россияне, чтобы они боялись где-нибудь выступать. Меня спрашивают, что лучше, голосовать за Надеждина или вообще не ходить на выборы. Однозначно, если Надеждина зарегистрируют, голосуйте за Надеждина, потому что если вы не пришли на выборы, ваш голос никак не засчитан, ваш голос выброшен в урну. А, соответственно, те люди, которые проголосуют за Надеждина, их будет меньше, чем если бы вы пришли и проголосовали за Надеждина. Точно так же, как оставить. Это не рассматривайте это как голосование. Выборов нету, голосования нету. Но есть такая вещь, как антивоенная демонстрация. Есть такая вещь, как показать то, что вы не согласны с войной. Вы оставили подпись за Надеждина, вы показали, что вы не согласны с войной. Все эти очень удивители. Если вы проголосовали за Надеждина, это опять же значит, что те люди, которые с помощью Надеждина, администрация президента, это не значит, что Надеждин с ней договорился, это значит, что она его использует как инструмент. Это нормально в «Игре престолов», мы все друг друга используем как инструменты. А надо просто, значит, вас используют, вы используете. А, соответственно, голосуя за Надеждина, вы показываете администрации президента, что вы против войны, а не ходя на выборы, вы ничего не показываете, кроме того, что вам лень поднять задницу, сходить на выборы и проголосовать против войны. Еще один вопрос. Меня просят прокомментируйте, пожалуйста, суд против Израиля. Нам, израильтянам, и так все ясно, но многим нет. Спасибо. Не знаю, куда это написать можно, но вроде в ходе все обсуждается. Спасибо. Ну, слушайте, ваш покорный слуга многократно говорила, что все эти международные, вся международная бюрократия, включая, к сожалению, международные вот эти вот суды, это, кстати, не тот суд, напоминаю, который обвинял Израиль в геноциде, это не тот суд, в котором рассматривается дело Путина. Соответственно, они такие очень странные приняли решение, вроде не вашим, не нашим, но типа вот Израиль не может делать ничего такого. Ничего такого, что позволит ему эффективно защитить себя. Вот примерно так они сказали. Решение этого суда, на самом деле, там можно просто привесить на стенку и кидать в него дротики, потому что оно ни к чему не приводит. Но оно, конечно, показывает настрой международных бюрократических организаций, связанных с тем, что Хамас, и точнее сектор Газа, это огромнейшая кормушка для ООН. 1,8 миллиардов долларов, которые ООН пускает на финансирование Палестинского агентства по делам беженцев. И, собственно, в данном случае это Палестинское агентство действует прямо как террористическая организация, потому что некоторые его члены, мягко говоря, сочувствуют террористам как минимум, и это уже доказано. И, кроме того, трудно себе представить, что она действует как гигантская отмывочная контора, потому что те деньги, которые она получает, именно что идут на терроризм. Более того, они в том числе идут на выплаты семьям террористов, семьям людей, которые себя убили, подорвались и так далее. И это часто в палестинской, это очень часто в Газе единственный способ и в палестинской автономии получить такую вот пенсию. Вырастил 10 детей, двое подорвались, глядишь, у тебя есть на что жить. Соответственно, я помимо вот этого самого решения суда, тут все ясно. Еще раз повторяю, международная бюрократия является главным спонсором терроризма в Газе, потому что это для нее финансово выгодно, и она хотела бы, чтобы эта ситуация продолжалась вечно. Но я обращаю ваше внимание на другое, что вслед за этим позорным, хотя и ничего не значащим решением суда, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Италия, это только произошло за один день, за пару дней. Все заявили, что они больше приостанавливают, они больше не будут платить выплаты помощи, организации помощи палестинским беженцам. Вместе они платили около 420 миллионов долларов только в 2022 году. Соответственно, это достаточно существенная цифра. То есть они прекрасно понимают, где зарыта собака, кто главный спонсор терроризма и что надо делать с распоясавшимися аппетитами этих международных организаций. Еще маленький вопрос про Техас. Это уже гражданская война, о которой говорит Арестович или нет, но напомню, что губернатор Техаса Грег Эбботт, что Национальная гвардия оттеснила федеральных агентов от границы, через которую проходят буквально миллионы человек – что после этого президент Байден заявил, что это надо немедленно прекратить, и надо там опять передать все это федеральным агентам, чтобы эти люди, де-факто, чтобы эти люди продолжали нелегальные мигранты проходить и наводнять собой Соединенные Штаты. И в ответ уже несколько десятков американских штатов присоединились к Техасу, а Грег Эббот только что публиковал прокламацию, которая так по стилю написана, как в 1776 году. Похоже очень на Декларацию независимости. А, к сожалению, это прекрасный пример того, что в современном демократическом мире, в мире, где существует всеобщее избирательное право, действия политиков, действия выборных политиков, которые нам так нравятся, которые, казалось бы, гораздо лучше диктаторов, они действительно в 99% случаев гораздо лучше диктаторов. Так вот, действия выборных политиков определяются только одним – тем, что они хотят получить голоса на следующих выборах и всеми силами максимизируют число этих голосов. Вследствие этого при всеобщем избирательном праве неизбежно в долгосрочной перспективе побеждают левые политики, которые обещают деньги тем людям, которые эти деньги не заработали и которые всеми способами увеличивают количество этих избирателей. В частности, именно поэтому в Европе такое большое количество было мигрантов из стран, которые, мягко говоря, культуры которых не являются европейскими. И политики, которые импортировали этих мигрантов, всеми силами, вместо того, чтобы делать из этих мигрантов драгоценный ресурс, который вот будет создавать рабочие места и так далее, они пытались сохранить этих мигрантов в таком виде, чтобы те глядели на все окружающее злым взглядом, импортировали свою собственную культуру в Европу, считали себя униженными и оскорбленными и голосовали за тех, кто им обещает разные плюшки. И, соответственно, то же самое происходит в США, потому что политику демократической партии невозможно объяснить, не прибегая к разным матерным терминам, потому что нет и не может быть страны, которая в ситуации, когда иммиграция незаконна, да, вы можете открыть двери всем и сказать, у нас есть законная иммиграция. Вот в XIX веке Соединенные Штаты действительно были страной мигрантов. Люди приезжали в Соединенные Штаты работать. Не секрет, что люди приезжали все-таки в основном из Европы. А если бы люди приезжали, скажем, из Марокко, наверное, не получилось бы современных Соединенных Штатов. Была бы немножко другая цивилизация, была бы немножко другая культура. И хотя те люди, которые идут в Соединенные Штаты, это не те люди, которые приезжают в Европу приезжают за соцпайком, в Соединенные Штаты все-таки приезжают работать. Это надо понять. Эти люди приезжают работать. Но, тем не менее, понятно, что эти люди отличаются своей культурой, эти люди отличаются своим уровнем образования, и ни одна страна, ни одна социальная система не может выдержать беспрепятственно такого гигантского демографического замещения, такого гигантского давления. И в любом случае, поскольку эти мигранты, именно эти мигранты являются незаконными, тогда переделайте законы. Скажите, что вот у нас нет границы, можно заходить. Соответственно, мы видим, что законы не переделаны, потому что вряд ли за них американский избиратель даже в такой ситуации проголосует. И кто такие эти люди? Это люди, будущие избиратели демократической партии. Тут все абсолютно все понятно. И еще раз повторяю, к сожалению, очень много в государствах, где господствует всеобщее избирательное право, принимают те решения, которые способствуют чему? Победе политика на выборах через 2-3 или 4 года. В связи с этим временной горизонт, как правило, является действительно к демократии. Он несовместим с временными горизонтами монархии, систем с ограниченным избирательным правом или, к сожалению, да, диктатуры. Кто бы ни сбил, виноват тот, кто начал эту войну, мне пишут. Кто бы сомневался? Сейчас, одну секунду, господа, я не совсем пойму, как у меня тут с этой штукой. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что военных, указанных в списке на обмен, действительно готовились принять на родине. Ну, вот таким образом погиб еще один фейк про, значит, 15 несоответствующих чему-то там фамилии. Но еще раз повторяю, вот это все короткоживущие фейки, но они самозарождаются сами в такой атмосфере, потому что если люди хотят верить, они будут цепляться за то, они будут цепляться за то. Вот мне ни Украине, ни России сбивать самолет было невыгодно. Совершенно согласна. А в Слушайте, тут человек пишет, вот это же надо такое придумать. Мне кажется, там были неугодные Украине пленные украинские. Неугодные Украине украинские пленные. Типун вам на язык. А вот это как раз очень хороший пример, когда с другой стороны, потому что ну, у этого человека явно что-то больное с головой, он начинал с каких-то российских Z-пабликов. Нету неугодных Украине украинских пленных. Каждый украинский пленный – это человек, которого Украина ждет, мучается и... Так. Ну вот, да, Юлия, обмен планируется не на 15 минут. 3 января везли на таком же самолете. Даша, соответственно, у меня вопрос, есть ли у нас еще какие-то важные вопросы? Секундочку. Насколько вы доверяете правительству Украины, в том числе и в информационной сфере? Знаете, я думаю, что сегодня не тот день, когда мы можем об этом рассуждать. Потому что вот сегодня все-таки тот момент, когда очень важно... Да более того, я вам честно скажу, что вот как-то я в последнее время в некоторой досаде, я сама говорила, помните, про проводницу и про кота, что вот есть люди, которые в ситуации с погибшим котом, вернее, с ситуации с выпущенным котом начинают искать кота, а есть люди, которые требуют расправы над проводницей. Вот я могу честно сказать, что что-то меня немножко иногда заносило, и я была, походила на человека, который, значит, разбирает проводницу вместо того, чтобы искать кота. А, соответственно, свободу Навальному. Одну секундочку, у меня тут просто должно было как-то вот... А, вот в UQ, извините, пожалуйста. А, пишут, если у вас паранойя, найдите перчатки. А, на избирательном бюллетене остаются отпечатки пальцев голосующего, так что голосование не является тайным. Россияне, имейте это в виду. Но это вот да, это уже к вопросу. Там, если, и правильно, и мне отвечают, если у вас паранойя, найдите перчатки. А сейчас по регионам идет тестирование блокировки интернет-ресурсов, как Telegram, VPN в РФ. Это сейчас просто необходимость. Можете прокомментировать. Значит, Володя, я с вами полностью согласна. VPN в РФ – это сейчас просто абсолютная необходимость. Я не знаю, насколько будет блокирован YouTube. Я не знаю, насколько это технически возможно. Но, господа, это просто вопрос информационной гигиены. А пишут мне, допустим, ракеты были на борту, тогда они бы сетонировали, от самолета остались бы клочки. А значит, слушайте, от самолета действительно остались клочки, но они могли остаться и без всяких ракет. Но еще раз я обращаю ваше внимание, что самолет даже без двух палуб вмещает 167 человек. И гипотеза о том, что в самолете могли быть не только в пленные, мне кажется, совершенно нормальной. А если бы сбили два самолета с пленными? Есть информация, что в Л-76 летели переговорщики. Ваше мнение, уважаемая Юля. Ответ. В Л-76 не летело ни одного переговорщика. Это, считайте, что это просто эта вещь, которую я знаю. Как я уже сказала, действительно было две ракеты, и вторая ракета целилась в тот самолет, который прилетел из Таганрога и ускребся, улетел в Таганрог. А поскольку ракеты были выпущены абсолютно на пределе дальности, то второй самолет смог этой ракеты избежать. И это, конечно, это единственное травное пятно во всей этой страшной, страшной истории. Еще раз повторяю два принципа, которые мы сегодня поговорили. Первое. Принцип всемогущего и всеведущего лжеца. И я про скандал с Бапор уже отвечала. И второй принцип – это то, что бывают трагедии, в которых действительно оказывается никто не виноват, ровно потому, что в человеческом обществе информация компартментализирована. И люди, которые стреляли по абсолютно законной военной цели, военному транспортнику, на территории, которая представляет собой бесспорно военный интерес для Украины, не имели физической возможности знать о том, что оказывается это транспортник с пленными. Особенно обратите внимание на слова господина Картополова. Я цитировать буду господина Картополова, что Украину, даже если предупредили, Он говорит, что ее предупредили за 15 минут до вхождения самолета в воздушное пространство. Как вы себе представляете процесс коммуникации, при котором Гуровец, который занимается обменом пленными, тот сразу говорит, а, точно, надо проверить, не стоит ли у нас тут где-нибудь в засаде Патриот. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Пишут мне, да, что было всего 3 провождающих, не слишком ли мало. Даже если у пленных были связаны с руки, мне тоже кажется, что слишком мало, но поскольку я не знаю подробностей обменов, то я оставляю это без комментариев. Всего лучшего. До свидания. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками и ставить лайки. Не забывайте поддерживать нас на Патреоне или на Пейпале, если у вас есть такая возможность. И, кстати говоря, завтра на «Живом гвозде» у меня будут интересные передачи, которые мы вечером вывесим. Будут дебаты. Очень интересные, на мой взгляд. До свидания. Извините за историю со звуком. У нас тут, видимо, прервался интернет, но, как я понимаю, он возобновился. Пишешь, нет, для вас 15 минут мало, для связи в армии немало. Еще раз повторяю. Это разные отделы. Они не просто не сообщаются друг с другом. Им запрещено сообщаться с друг с другом, потому что переговорщики, они общаются с российской стороной. И они общаются по поводу пленных. А они не то что не в курсе операций, связанных с засадами, с ПВО, с Патриотом, с зенитными войсками, они категорически не в курсе и не могут быть, и им запрещено это быть. И операция там, представьте, насколько секретно, операция по этому самому Патриоту, если до сих пор он, судя по всему, много раз ездил и много чего подбивал, и мы до сих пор не знали ни разу, что это Патриот. Мы, скорее всего, там, кто говорил, это С-300, кто говорил, это F-16, то есть какая была операция по дезинформации даже тут. До свидания. Еще раз.